Всем, кого мы обслуживаем, мы всем отправили приглашение с заглавием таким «Видение 7000». И потом еще к этому принадлежат некоторые другие темы. Мы теперь находимся перед самым великим событием человеческой истории. Мы находимся при переходе шестого тысячелетия в седьмое тысячелетие. Теперь исторические события переходят в катастрофические события, перейдут скоро в катастрофические события апокалипсиса. Мы должны сейчас открыто говорить и сказать вам искренне, что сегодня страдальная пятница. И в такой день исторически искупительного значения нужно говорить о сути нашего возвещения, о сути, о чем говорят в такую страдальную пятницу. И все-таки я с Божьей помощью попробую то, что мы уже объявили, тех тем коснуться, которые мы объявили на этот день, что мы о них будем говорить. Всегда, когда особенные события где-то происходят, тогда ставится вопрос, что сейчас происходит именно, где мы находим это в Библии, на что мы можем ориентироваться. И я думаю, я скажу правильно, если я так скажу. Самые лучшие проинформированные люди на земле — это те, которые Слово Божие получили откровенным от Духа Святого. Люди, которые получили взор в пророческую часть искупительной истории. Конечно же, вам тоже уже, вы все заметили, что в этих всех приглашениях мы пишем справа сверху имя брата Брангама. И это просто необходимо так делать, потому что его имена Бог в нашем поколении особенным образом, сверхъестественным образом Он его использовал. Вы знаете, у Бога был один Моисей, не два или три Моисея. Один Иисус Навин, не два, не три. Один Авраам, не два, не три. Всегда к определенным отрезком времени, в связи с тем, что Бог в то время делал, всегда были мужи, которых Бог посылал, которым Он говорил и которых Он использовал в Своем служении. В Новом Завете, при переходе от Ветхого в Новый Завет, мы находим Иоанна Крестителя, который, как муж Божий, выступил с посланием Божьим к народу Божьему, чтобы Господу приготовить путь и выровнять дорогу для нашего Бога, Господа. Как и пророк Исаия в 40 главе сказал, возвестил в 3 стихе, «Все высокое да понизится, и все низкое должно быть возвышено». Но весь народ должен был увидеть славу Божию. И об этом идет речь вообще-то во всяком периоде времени общины. Чтобы люди не сами себя праздновали, не себя выставляли на показ, но мужи Божии, которые были посланы Богом, они должны были возвещать Слово Божие. Они должны были Божью информацию давали народу Божьему, ориентацию давали детям Божьим и Слово Божьего. Не мою ориентацию, не мои мысли. Я думаю, со своими мыслями я ничего не смогу сделать или с вашими. Может быть, другие что-то сделать могут, но не я. Если речь идет о духовных вещах, и если даже речь идет об этой длинной вечности, тогда мы должны быть уверены в том, что мы не просто во что-то верим, но что мы верим, как говорит Писание. И тогда некоторые, может быть, скажут, но ведь есть более 300 различных вероисповеданий, деноминаций, которые соединены в Всемирный Совет Церквей, и они все имеют одну и ту же Библию. Но не хватит просто иметь на руках Библию. Нужно Бога лично иметь. Нужно сделать с Богом переживание, личное переживание, получить Духа Его, который ведет нас во всякую истину, чтобы мы могли видеть, что видели пророки, и могли возвещать то, что апостолы и мужи Божьи возвещали. Мы радуемся тому, что мы можем сказать, что не только были всемирно известны великие евангелисты больших чинов, больших имен. И об одном я слышал во Флориде 2 года назад, слышал об одном таком великом, один из самых великих американских евангелистов, известный также и в Европе. Он получает за год точно 1 миллион долларов американских. И нужно еще, может быть, подумать, сколько он платит налогов. Потом у него собственный самолет, собственная группа людей, которые обслуживают его везде. Вот такая сторона, дорогие, у некоторых тех великих известных евангелистов. Кто не имеет собственного самолета, у того Rolls-Royce, у кого нету Rolls-Royce, имеют 2 Кадиллака. Но столько я могу сказать. Я в этой сфере осведомлен, и я не здесь не для того, чтобы критизировать. Я только один пункт хочу выделить в этом. Брат Брангам был сделан из другого теста. Он был самый смиренный человек того времени. Так о нем говорят все друзья. Также и враги его говорили о нем так. Это был самый смиренный муж в окружении их. Именно посланный Богом муж. И хорошее было в нем то, что Бог подтверждал то слово, которое он возвещал. Многие были, которые много говорили, но этот муж говорил всегда евреям послание, где написано «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». А также Иоанна 14 главу, 12 стих, он говорил часто, где Иисус сказал: «Дела, которые я творю, и вы сотворите, и еще более сих сотворите, ибо я иду к Отцу моему». Одно дело об этом проповедовать, и совсем другое дело, если иметь мужество и веру, Бога брать по Его же Слову, и чтобы переживать то, что это Слово именно становится реальностью. И таким образом я Богу, Господу благодарен, что я точно 10 лет знал этого мужа Божьего, доколе он не был взят из этой временной жизни в вечность. И в 1933 году, 11 июня, днем в Огайо реке, когда он крестил ноги между Кентаки и Огайо, ему было сказано, как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Иисуса Христа, так будет то послание, та весть, которая тебе будет верена, она будет предшествовать второму пришествию Иисуса Христа. Этот муж не имел собственного послания, он имел оригинальное Слово Божие. Древнее Евангелие он заново поставил на светильник, и Бог, как мы уже сказали, Бог и подтвердил его Слово. И Божья легитимация при этом была величественна. Сегодня, как уже было сказано, и через объявление было возвещено, что мы действительно коротко коснемся эти две темы. С одной стороны, последнее время, в которое мы живем, с другой стороны, происходящее сейчас события, которые имеют искупительное значение. Если Матфея 24 главу читаем, Луки 21 главу читаем и другие места Писания, тогда мы получаем определенный обзор. Но если мы потом дальше идем к Откровению, тогда завершается картина, приобретает законченный образ. Особенно, если касаемся Персидского залива и те события, которые там уже произошли, я на основании Слова Божьего могу вам сказать, чем это все закончится, и где это закончится, и в какой взаимосвязи. Многие боялись, что когда война началась, я сразу сказал, что это проходящее все событие. Это происходит восточнее Израиля. И пророк Иезекииль раз за разом сказал, с севера придет пагуба на Израиля. Бедствие на Израиле, с севера. Я прочитаю вам еще эти места. И таким образом мы имеем здесь обзор. Таким образом, что сейчас весь мир восстал против одного мужа, Саддама Хусейна, который занял Кувейт. Таким же образом мир когда-то встанет против Израиля, и землю израильскую будет заставлять, чтобы они оставили так называемые захваченные территории ими, чтобы они отдали эти западные побережья Иордана, полосу Газа и Голландские высоты. И таким образом весь мир, но теперь уже не под предводительством Соединенных Штатов Америки, но под предводительством Советского Союза. Не о европейской части этого Союза, но азиатской части этого Союза. Потому что с севера должно пройти пагуба. И много миллионов мусульман находятся в Советском Союзе, и они все восстанут вместе со всем мусульманским миром, которые всегда еще являлись самыми злыми врагами Израиля со дня Исаака, Иакова, Измаила, там вы знаете. И я еще эту карту найду и покажу, что Бог предоставил Израилю не только те земли, которыми они сейчас распоряжаются, но еще 2,5 колена были обещаны на восточной стороне Иордана, им должны были пасть в их руки земли. Это колено Дана, Ефраима и Манассы. Можно читать в Слове Божьем об этом. Так что народу израильскому еще больше принадлежит территория, чем эта страна сегодня имеет. И даже до Ефрата когда-то были земли им даны в их распоряжение. Это все мы можем находить в Писании. Мы об этом еще будем писать. И я действительно взял себе как цель всем дипломатам различных стран, которые имеются в нашей стране, в Германии, всем дать эту информацию об этом, что я сейчас сказал, чтобы всем племенам, национальностям и языкам было известно, что Бог сказал в Слове Своем. А потом они пусть с этой информацией делают, что хотят. Но тогда они уже будут без извинения в день Господень. Вы знаете, что Базра по-немецки означает «рай». По-немецки «парадис», и по-русски означает «парадис». Там была колыбель человеческая, Ур халдейский. И мы читаем в Писании, Месопотамия, там были великие города, Ниневия, Вавилон. Там стояла колыбель человечества. И там, где колыбель человечества находилась, где взяло начало цивилизация всей земли, именно оттуда, так написано, именно оттуда придет погибель, бедствие на все человечество. Я к этому хочу прочитать два места Писания. Одно из Откровения, 9 главы, стих 13 до 15. Откровение, глава 9, 13 и по 15 стих. «Теперь шестой ангел протрубил в трубу. Тогда я услышал из четырех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, голос, который повелел шестому ангелу, имевшему трубу, освободи четырех ангелов, которые связаны у великой реки Ефрата. Тогда были освобождены четыре ангела, готовые на час и день, на месяц и год, чтобы убить третью часть людей». Из Откровения 16 главы, и Откровение 16 глава, стих 12. «Затем шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла вода его, чтобы открыт был путь царям от восхода солнца». Еще прочитаем 15 стих. Может быть, 14 стих тоже для взаимосвязи необходимо. 14 стих. «Это дьявольские духи, творящие чудознамения. Они идут к царям всего земного шара, чтобы собрать их на битву в великий день Бога Всемогущего». Что мы здесь сейчас видели, происходящее событие, это было еще незначительное по сравнению с тем, что произойдет в последнем сражении, в последней битве, которая будет вестись против Израиля. Пророки Ветхого Завета, они очень ясно, они очень информативно написали об этом. В этой взаимосвязи мы прочитаем из пророка Иаиля два места. Пророк Иаиль, глава 2, стих 1 и 2. «Протрубите в трубу на Сионе и произведите шум на святой горе моей, чтобы все жители страны вздрогнули, ибо приближается день Господень, да, Он близок, день мрака и тьмы, день туч и облачной ночи. Как утренняя заря распространился по горам, большой и сильный боевой народ, подобного которому не было от вечности и в будущем не будет вплоть до лет самых, вплоть до лет самых дальних родов. Из 4 главы пророка Иоиля. И здесь мы читаем о святой войне. Сейчас весь мусульманский мир говорит: «Святая война, святая война», и готовы умереть, потому что им дадут особенное место, обещают в раю, если они умрут за эту святую войну. Иоиль 4, 9, 9 стих. «Делайте это известным посреди язычников, вооружайтесь для святой войны, собирайте опытных воинов, пусть все военные люди выступят и двинутся». Потом описывается, как, что это будет в долине Иосафата. И кто был в Израиле, тот видел эту долину. С одной стороны гора Кармил, и под этой горой это великая долина. И это действительно будет сражение, в котором Господь с неба Сам вступится за Свой народ. Тогда будет град с неба падать, и огонь падать, и сера горящая. Это будет суд Божий над всеми народами, которые выйдут еще раз сражаться против Израиля. Остается действительным то слово, которое Бог сказал Аврааму: «Кто благословляет тебя, того я благословлю. А кто будет проклинать тебя, тот будет проклят». Пути, которые Бог идет с Израилем, они, возможно, странные на вид. Но давайте скажем честно, мы ли лучше их? Лучше ли мы их? Мы иногда смотрим на других народ, на другие народы, на других людей, и тогда забываем свои ошибки, свою жестоковынность, упрямство свое. И мы порой идем тоже со звуком труб, со звуком барабаном, идем мимо Божьей воли. И поэтому давайте не будем выносить приговоров, кого-то критиковать. Нет, кто из нас вообще серьезно уверен в том, что с Ним все сегодня хорошо, и что мы в совершенной воле находимся? Кто из людей может себя бить в грудь и говорить это? Мы верим, что мы сейчас идем к этой цели, что мы сейчас коротко перед возвращением Иисуса Христа находимся. Я хочу еще коротко обратить внимание на это видение 7000. И кто-то читает эту брошюру, когда, может быть, будет впечатление у него такое, не есть ли это снова какой-то религиозный союз, который пишет об этом. Не секта ли это, опять скажет. В Деянии апостолов стоит 3 раза слово «секта». Павлу сказали: «Мы слышали о тебе, что ты принадлежишь к этой секте, которая повсюду наводит какое-то недовольство среди людей». Слово «секта» обозначает «секция», а «секция» означает «часть чего-то большого», ни больше, ни меньше. И если это так рассматривать, то мы имеем разделение во всем религиозном христианстве на многие секции. Тогда мы имеем только секции вокруг. И каждая секция из них думает, что она правильно проповедует. Я на этом месте хотел бы ясно сказать, что мы не претендуем на какую-то абсолютность на этом месте, но просто здесь даем право Богу и не человеку. Просто говорим, что если мы верим, как говорит Писание, без того, чтобы добавлять чего-то к Слову Божьему, или отнимать, или излагать это Слово Божие, тогда мы правильно понимаем. Не потому, что мы хотим этого, но потому, что мы встали просто на сторону Божью. И еще есть прекрасное слово в Псалме 119. Как ученик безнаказанно пройдет путем своим? И ответ звучит, если он держится только Слова Божьего одного. И потом еще есть хорошее место. Твое Слово есть светильник ноге моей и свет на пути моем. И тогда мы уже приходим к Слову, которое написал Петр, что тем тверже пребывает у нас ныне пророческое Слово, на которое мы обращаем внимание, которое светит для нас, как светлый свет в темном месте. Я прочитаю этот текст, чтобы мы слышали его из Писания. Второе послание Петра, первая глава, стих 19. «И тем тверже пребывает у нас ныне пророческое слово, которое мы имеем, и вы хорошо делаете, что обращаете на него внимание, как на свет, сияющий в темном месте, пока не настанет полный день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Кто однажды понял, что Бог уже в библейском пророчестве полный совет искупительный, который Он определил от вечности, уже наперед дал написать обо всем. Кто это понимает, кто это понял, тот приобретает доверие к Богу и к Его Слову. Святое Писание есть единственная книга на земле, в которой вся история всего человечества наперед была написана. Все остальные пишут о вещах, которые произошли. Бог мог дать написать, прежде чем что-то произошло. Наперед Он дал все написать. Он видел конец уже в начале и мог поэтому через пророков и апостолов в Ветхом и Новом Завете Он мог этот все охватывающий искупительный план Божий возвестить через пророков и апостолов. И блаженные люди, которые эту Божью ориентацию находят, им восходит действительно свет в их сердце. Так что давайте придем к этому пункту. Если мы пишем видение 7000, брошюра, вы знаете, это просто каждый может в истории читать, в книгах истории, который когда-то занимался каким-то исчислением лет. От Адама до Авраама 2000 лет прошло. От Авраама до Христа тоже 2000 лет. А теперь мы приближаемся к концу третьей части 6000-летия, к третьему 2000-летию. И потом 6000 лет закончится. И 7000-летие будет на откровении, на основании Откровения 21 главы, это будет тысячелетнее царство, о котором мы там читаем, что блажен и свят тот, который будет участником первого воскресения из мертвых, ибо над таковым вторая смерть не имеет никакой власти, но таковые будут править со Христом 1000 лет. Так что без того, чтобы какую-то панику разводить, я скажу так. Мы находимся сейчас в конце человеческой истории и известной сейчас мирового порядка известного. Мы находимся коротко перед переходом в тысячелетнее Царство Божье. Мы, конечно, знаем, что еще прежде чем это произойдет, произойдут великие события. Невеста будет вызвана из всего обмана религиозного, чтобы потом она могла быть вознесена на основании Святого Писания в Коринфянам послании, в Фессалоникийцам послании, где написано, что Господь придет снова, и те усопшие во Христе, они воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, изменимся, и вместе с ними будем взяты в облаке, и в воздухе встретимся с Господом, и будем с Ним потом, во все времена, и потом еще короткое время для израильского народа, с этими двумя пророками, на основании Откровения 11 главы. А потом нам возвещает Слово Божие, потом, затем придет тысячелетнее Царство Божие. Мы знаем, что в послании Петра во второй главе второе послание Петра, 8 и 9 стих. «Далее, возлюбленные, вам нельзя оставлять без внимания того, что один день у Господа, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Господь не медлит исполнением Своего обетования, как некоторые люди в этом видят медление, но долготерпит вас, ибо Он не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Бог долготерпит. Есть люди на земле, которые определены для того, чтобы увидеть славу Божию. И эти люди, они должны через возвещение Евангелия, они должны быть Божьим призывом вызваны быть. И на основании Римлянам 11 главы, 25 стихом там написано, «Когда число язычников войдет, тогда число наполнится, и только тогда Бог перейдет с благодатью на израильский народ». Это число язычников сейчас скоро наполнится. И поэтому в Матфея в 24 главе написано 14 стихом, что Евангелие о Царстве будет проповедано всем народам по всему земному шару, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Никогда в человеческой истории не было столько возможностей, столько средств, чтобы Евангелие было так свободно проповедано по всему земному шару, чтобы достичь все народы этой земли. Если я о том думаю, что я в 104 странах уже побывал, и через личное возвещение, через массовые медии многих людей достиг, и те, в свою очередь, дальше достигли других людей, а те, в свою очередь, еще других. Таким образом совершается распространение возвещения Евангелия во все континенты земли. Также теми, которые приняли эту ответственность от Господа и эту благую весть несут по всей земле, чтобы число язычников наполнилось, чтобы последние были вызваны и принадлежали к народу Божьему. Просто необходимо, чтобы сегодня здесь нам говорилась истина. А истина, она есть Слово Божие. Не все, которые говорят «Господь, Господь», войдут во славу, но только те, которые волю Божью совершают. О нашем Господе Иисусе Христе, Сыне Божьем, написано в Евреям послании, «Твою волю совершить пришел я, о Боже». Сегодня речь идет о том, что Бог на земле имеет общину, которая распознает Его волю, которая предоставляет силы Богу, как Его инструмент, готовы они, чтобы Бог через них мог открыть свою волю, а также через них мог бы произвести свою волю. Что касается последнего времени, конечного времени, позвольте мне два или три замечания сделать. Об этом уже много говорилось и раньше. Я в церковной истории читал, Мартин Лютер рассчитывал в свое время, в его время с пришествием Господа, все мужи Божьи, они в свои времена ожидали и рассчитывали на возвращение Господа. Но Писание, пророческое слово, тогда еще не исполнилось, развитие событий еще не взяло этот темп, как сейчас. Мы сейчас можем без всякого истолкования, со всякой уверенностью сказать, что конец всем вещам близок. Мы можем сегодня с Господом повторить и сказать, если вы увидите все это сбывающимся, тогда поднимите ваши головы ввысь, ибо из этого всего вы знаете и понимаете, что искупление ваше приближается. Во всех ранних временах смоковница еще не распустила свои листочки. Вы знаете, вы можете сами прочитать. Это лучше всего, когда сами люди читают. В Новом и Ветхом Завете ведь написано. Я читаю вам одно место, другое вы сами прочитаете. В Матфея, 24 главе, стих 32. «От смоковницы научитесь подобию, как только ветви ее становятся сочными и вырастают листья, то поэтому узнаете, что уже близко лето». Откройте у пророка Осии, 9 главе, 10 стих. Там Господь говорит, Бог говорит о народе Израиле, как о смоковнице. Если мы идем в Луки Евангелие, тогда там написано не только о смоковнице, но и о других деревьях. Луки Евангелие, 21 глава, стих 29 и 30. «Затем Он сказал им еще одну притчу. Посмотрите на смоковницу и на все другие деревья. Как только они распускаются, тогда вы видите это. Когда вы видите это, то сами знаете, что теперь близко лето». Господь брал примеры и символы из природы, поэтому каждый человек может это хорошо понимать. Здесь речь идет о смоковнице и о всех других деревьях. Когда декларация Бельфорда была возвещена в городе Базель, никто из людей еще не подозревал, что все с этим было связано. Когда британский генерал Алимби в конце Второй мировой войны захватил Иерусалим, люди еще не знали, что произойдет. Британский мандат был в действии до 14 мая 1948 года. Потом было рождение государства Израиля, как пророки это наперед и предсказали. Особенно у Зекииля написано, у Исаии, а потом особенно и у Иеремии пророка. Я читаю вам два места, которые касаются этой темы. Одно из пророка Исаии, из 14 главы. Исаия, глава 14, стих 1. «Ибо Господь смилуется над Иаковом и еще раз изберет Израиля и приведет их на родной земле, их к покою. При этом чужие присоединятся к ним и приобщатся к дому Иакова. Особенно у Иеремии, в главе 31, со стиха 7, «Так сказал Господь, поднимите крик радости об Иакове и ликуйте о главе народов, да прозвучит хвалебная песнь, и молитесь, спаси народ Твой, Господи, остаток Израиля». «Смотрите, я привожу их домой из земли северной и собираю их от концов земли. Посреди них слепые и хромые, беременные и роженицы, все вместе, как большое общество народа, возвращаются они сюда. С плачем приходят они». И под умоляющие молитвы, и так далее, и так далее. Бог уже через Моисея сказал, что народ израильский будет рассеян во все народы, и тогда в конце, и потом в конце дней будет приведен назад. Второзаконие, 4 глава, 27 стих и 29. «Тогда Господь рассеет вас посреди народов, и только совсем малое число из вас останется посреди языческих народов, которым отведет вас Господь». 29 стих. «Но оттуда ты будешь искать Господа, Бога твоего, и найдешь Его, если будешь всем сердцем и всей душою желать Его». Как было уже сейчас сказано, Бог является всезнающим Богом. Он знал, что произойдет в конце. И здесь параллель мы находим между народом израильским и новозаветней общиной. При первом пришествии Иисуса Христа в одном поколении две вещи шли параллельно. До 70-го года по Христу, по рождению Христа. С одной стороны, продолжалось богослужение в храме и в синагогах, как это было обычай и принято в Израиле. С другой стороны, Бог во Христе что-то новое начал. Новозаветная община возникла. Она стала реальностью. То, что Господь Иисус сказал, «Сие есть новый завет в крови Моей». И Он через пророков сказал когда-то, «После дней тех Я заключу с вами новый завет, и Моего Духа вложу в вас, и Мой закон вложу в вас». Две вещи происходили параллельно. То есть с народом израильским и с новозаветней общиной. Точно так же сейчас, только наоборот. Сейчас к концу идет с общиной Иисуса Христа, а потом продолжится с Израилем, чтобы прийти к завершению. И как народ израильский должен был вернутым быть в страну обетованную, в землю обетованную, также новозаветная община должна быть вызвана из всех деноминаций, где она еще находится, среди всего этого Вавилона и обмана. Также она должна быть вызвана и возвращена к вере отцов, к вере апостолов. мы должны быть приведены назад к слову обетования нашего времени. Есть люди, которые даже и не знают, что Бог обетовал. И как раз-таки эти обетования, они как красная нитка находятся, красная нить находится в Библии. И кто не имеет обетования, тот не может иметь какой-то веры. Истинная, действительная вера человека, она должна быть основана на каком-то твердом основании. Вера не может витать в воздухе. Мы нуждаемся в обетовании, если мы в Римлянам в 4 главе читаем. «И Авраам поверил Богу, и ему это вменилось в праведность». И да, что, во что он верил? Он верил обетованию, которое Бог ему дал. И потом могло быть все говорить против этого, ему это не мешало. Он взирал на невидимого, как бы видел он его, и доверялся полностью на то, что Бог в силе исполнить то обетование, которое Он ему дал. Мы могли бы, что касается последнего времени, еще многие места из Ветхого Завета и Нового Завета читать. Павел, он эту тему взял тоже в послании своему Тимофею, своему соработнику. Об этой теме он говорил. И говорил, как будет в конце потом. 1 Тимофею, 3 глава. Нам всем знакомое и очень важное Слово Божие. 4 глава также. 1 Тимофея, 4 глава. Дух же ясно возвещает, что в более поздние времена некоторые отступят от веры и так далее, и так далее. Но особенно еще хотел прочитать Слово из 2 Тимофея. Глава 3, потом еще 4 глава. Но это ты должен знать, 3 глава 2 Тимофея, что в последние дни наступят ужасные времена. И посмотрите, уже тогда этот муж Божий в духе в наше время мог взирать и написал это все, чтобы мы знали, что произойдет в наше время. И видим мы, как будут люди эгоистичны, жадны к деньгам, хвастливы, высокомерны, злоречивы, родителям непослушны. Целое перечисление здесь мы читаем. И потом 2 Тимофею, 4 глава, здесь такое призыв. «Я заклинаю тебя перед лицом Бога и Христа Иисуса, который однажды будет судить живых и мертвых при явлении Своем и при царствовании Своем. Возвещай Слово, выступай с Ним вовремя и не вовремя, обличай, отдергивай, увещевай со всяким приложением долготерпения и поучения, ибо придет время, когда здравое учение будут находить невыносимым и избирать себе по собственным похотям учителей за учителями, потому что желают, чтобы льстили их слуху, а от истины, напротив, отвратят уши свои и обратятся к басням. Я сделал жизненный опыт, и это всегда горький опыт был, что люди истинное предоставляют фальшивым, а фальшивое предоставляют истинным. В народе Божьем, в народе вообще говорят, перевернутый мир, но так оно и есть сегодня. И большинство в христианстве верят тому, что говорят им из Ватикана, и другие верят, чему только не верят. Но кто испытывает все это, на основании Святого Писания. Кто убеждается на основании Слова Божьего, что то, что он слышит оттуда, соответствует ли это истине? Мы не делаем из этого какой-то тайны, мы верим Богу, мы верим Его Слову, мы верим, что Святое Писание включает в себя весь искупительный план Божий. Об этом слове никто не может сомневаться, никто не может добавлять сюда что-то или что-то из этого вынимать никто не имеет права. И изменять это никто не имеет права. Если мы потом идем в древнее христианство, простите меня, что если я так скажу здесь, но не Петр ли в своей первой проповеди в день Пятидесятницы, не дал ли он направление для всякой проповеди, которая должна будет еще проповедана быть? Не использовал ли Бог его в день основания новозаветной общины? Не использовал ли он его как уста свои, его уста, как рупор? На это мы должны обращать внимание. Во второй главе Деяния мы читаем о мощном излиянии Духа Святого, о вооружении, о оснащении силой свыше, а потом еще, что затем последовало, то есть, что возвещение Евангелия было сопровождено этой духовной силой. И таким образом исполнилось то, что Павел написал в Римлянам послании в 1 главе, в 16 и 17 стихе. Римлянам 1 глава, 16 стих. «Ибо я не стыжусь благой вести, ведь она есть сила Божия, приносящая спасение каждому, кто верит, как сначала иудеям, так и грекам, ибо в нем открывается праведность Божья из веры в веру, как написано, праведный будет жить верою». В Марка, в 16 главе, Господь дал последнее миссионерское поручение и сказал, «И поэтому идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всякому творению, всякой твари, и следующие знамения будут сопровождать тех, кто будет веровать». И потом те, которые придут к вере, сказано, кто будет веровать и креститься, тот будет блажен, тот будет искуплен. Сегодня людям на восьмой день или через три недели уже по их рождению пытаются их делать святыми. Окроплением, крещением, которое просто окроплением. И потом, когда они вырастают, начинают размышлять, они понимают, что вообще не верующие они. Они имеют свидетельство о крещении, свидетельство о конформации, и все только свидетельство и свидетельство. Но потом они понимают, что это была только наружная благочестивость, это было ложное христианство, без всякого соединения с Богом, без всякого соединения с Иисусом Христом. И тогда мы понимаем, что у нас, на наших плечах, лежит великая ответственность человечеству Евангелие как благую весть возвещать, не только как развлечение какое-то, но как послание, которое делает нас блаженными и дарует нам искупление. Ибо все, которые приходят к Иисусу, через Него только могут быть святыми. Как часто я в миссионерских поездках переживал, будь то буддизмы, индуизмы или мусульмане, кто бы они ни были, они все думают, что и они часть имеют в Боге. Но если мы идем к зерну благовествования, и мы должны к этому зерну идти, центр всего внимания состоит в том, что есть только одно личное откровение Божие здесь на земле есть. И это личное Божие откровение, оно произошло в Иисусе Христе, нашем Господе. Он был единственный, который мог сказать, «Кто видит Меня, тот видит Отца. Кто Будду видел, тот видел индуса, который шел сначала в Непал, потом дальше немножко пошел. Кто Магомета видел, тот видел мужа, который не мог ни писать, ни читать, которому слуга его должен был читать за него его книги, который был в пещере, где какие-то привидения находились. Но они видели всегда человеков, людей. Но кто видел Иисуса Христа духовными, помазанными глазами, тот видит Иммануила, Бог с нами. И поэтому говорит Святое Писание, Бог был во Христе и примирил мир с самим собою. Люди имеют свои идеи, свои философии. Один говорит, если я иду в природу, там я нахожу Бога. В природе я нахожу природу. Если я стою перед деревом, я же стою перед деревом. Я ведь хочу видеть Бога. Я хочу пережить Бога. Понимаете, о чем идет речь? Не благочестивые философии, которые ведут человека мимо Бога, но возвещение Евангелия об Иисусе Христе, которое еще и сегодня служит каждому к искуплению и к приобретению жизни вечной для всех, которые могут в это верить. Я не знаю, мы не можем дальше говорить о пророке Данииле, который говорит также о конечном времени, и ко всем пророкам идти и цитировать библейские места, ведь время почти что закончилось. Но давайте еще эту основную мысль коснемся. И я хочу из пророка Исаии читать. Из 40 главы я уже читал. Но я хотел бы прочитать Исаия 40 глава, 1 стих. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш, говорите сердечно к Иерусалиму, и говорите ему, что рабский труд его пришел к концу, потому что вина его снята». Ибо он получил от руки Господа двойное наказание за все свои грехи. Потом третий стих. Слушай, звучит призыв. Проложите в пустыне путь Господу. Мы находимся в Ветхом Завете. Здесь мы находим слово «Явве» в древнем тексте, в связи с Элоим, в связи с Богом. Слово такое «Яве». «Проложите в пустыне путь Яве, выровняйте в степи дорогу Элоиму нашему. Всякое углубление да повысится, всякая гора и холм да снесутся». Потом шестой стих. «Слушай, звучит голос, возвещай». Тогда я спросил, что мне возвещать или проповедовать? Всякая плоть трава, и всякая красота ее, как цвет полевой. Трава засыхает, и цветок увядает, когда дуновение Господа повеет на них. Да, трава — это народ. Трава засыхает, и цветок увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно. Мы, которые уже стареем, мы знаем, когда мы были молоды, особенно дамы, они очень охотно смотрели в зеркало. А потом, когда изменялось время, они уже неохотно больше смотрели в зеркала. И вот так и есть. Народ, как трава, ветер дует, увядает трава, цветок увядает, все проходит. Мы сегодня наблюдаем за человеком, который с тросточкой идет по улице. Завтра мы с этой тросточкой идем по улице. Жизнь у всех одинакова в этой сфере. Никто не является исключением. Человечество как трава, а всякая слава на траве как цветок. Все увядает, все проходит. И тогда мы чувствуем на себе, как это происходит. И в конце мы чувствуем все свои суставы. Вы знаете, Бог так определил. Но во время нашей земной жизни Бог дает нам шанс найти мир и покой с Ним, пережить покой, искупление Божие принять, личное переживание с Ним, с Богом иметь. Не говорить об обращении апостола Савла в Павла или сфилософствовать об этом, но самим пережить обращение ко Христу. Иногда люди ходят от одной двери к другой. Сторожевая башня, журнальчик у них в руках. Они ходят по адресам и хотят обращать людей. Когда их спрашивают, к чему вы хотите обращать людей, они говорят к нашей вере. Какой вере? Я не хочу какую-то вашу веру. Обращение должно быть всегда к Господу. «Обратитесь к Богу», так написано у пророка Исаии, «все концы земли». Действительное обращение к Иисусу Христу — это есть обращение к живому Богу, к всемогущему Богу. И мы это должны не просто знать, понять, мы должны это пережить лично в нашей жизни. В Исаии, в 40 главе, я читаю еще 10 стих и 11, «Чтобы все знали вы, что Иисус Христос не просто был человеком, но Он был и самим Господом». Я это место для этого читаю. Исаия, 40 глава, 10 стих, «Смотрите, Бог Господь идет, как сильный, и рука Его приносит Ему победу. Смотрите, награда Его с Ним, и приобретение Его шагает перед Ним. Как пастырь Он будет пасти стадо свое, агнцев Он возьмет на руки свои и будет носить их за пазухой одежды своей и нежно водить овцематок». И это нужно знать, что Бог во Христе лично открыл Себя, и что это откровение Отца в Сыне, оно просто искупительно необходимо для нас, ибо Бог хотел из нас сделать дочерей и сыновей Своих. Поэтому Он должен был в Сыне сначала открыться, чтобы Он был первородным между многими братьями, и чтобы мы, те, которые были рождены свыше, чтобы мы также были рождены для живой надежды и могли бы быть сыновьями и дочерями Божьими, рожденными от того же семени, от того же Слова и от того же Духа Святого. Это очень важно. Может быть, я в моих миссионерских поездках, может быть, я много слышал, люди сравнивают Иисуса Христа с другими религиозными основателями, и это я не могу вынести. Нашего Господа, моего Господа нельзя сравнить ни с каким человеком. Мой Господь есть мой Бог. И тогда Тома, Фома, помните, очень ясно воскликнул: «Мой Господь и мой Бог». Но нужно было, чтобы было Божье откровение, как чтобы Бог пришел в образ человека. чтобы он мог умереть по-человечески, ибо смерть проникла ведь ко всем людям, так что должен был прийти кто-то, кто был бы сразу Богом и человеком, человеком, чтобы умереть, а Богом, чтобы победить смерть победою, чтобы победить преисподнюю, чтобы потом выйти и воскреснуть из мертвых в третий день. Это есть, это великая тайна вообще становления человеком нашего Бога, Господа, для нашего искупления и для нашего приобретения вечной жизни. Ибо так написано, что смерть проникла таким образом ко всем людям. И кто бы и где нашелся бы таковой, кого она не имела бы в своем списке и не повела бы с собой, не спрашивая его? Павел, особенно в Римлянам послании, а потом в послании к Коринфянам, очень ясно написал и объяснил. Я хочу еще 2-3 места Писания прочитать. Мы сейчас прочитаем из послания Римлянам, из 3 главы 21 стих. «Но теперь, независимо от закона, однако засвидетельствованное законом и пророками, открылась праведность Божия». Именно та праведность Божия, которая через веру в Иисуса Христа существует для всех и дается всем, всем, которые верят, ибо здесь нет никакого различия, потому что все согрешили и лишены славы, которую дает Бог. Таким образом, они получают оправдание даром по милости Его, посредством искупления, которое находится во Христе Иисусе. Его Бог в крови Его. Так что речь идет о Голгофе уже, ведь сегодня страдальная пятница, речь идет уже здесь о Голгофе. Его Бог в крови Его поставил как действенное через веру средство умилостивления, чтобы явить Ему свою праведность, потому что грехи, которые были совершены раньше, во времена долготерпения Божия, другими словами, были безнаказаны, остались до сих пор безнаказанными. Ибо Он хотел явить праведность Свою в настоящее время, чтобы Он Сам мог стоять праведным и оправдывать каждого, имеющего веру в Иисуса. Это есть то, что Мартин Лютер пережил тогда. Божие оправдание через веру в Иисуса Христа, распятого и воскресшего из мертвых. Не просто зажигать свечи, на коленях ползать, заученные молитвы говорить, но иметь искупительное переживание, личное искупительное переживание с Богом, чтобы быть оправданным через веру. Возлюбленные, я это пережил, и многие среди нас тоже. Мы должны знать о дне в нашей жизни, когда Божий приговор находит на нас, приговор так давит на нас, что мы чувствуем себя отлученными от Бога, потерянными в этом мире, уже приговоренными и без надежды, чтобы мы это почувствовали. И тогда охватывает нас покаяние, тогда охватывает нас раскаяние, тогда начинаются слезы, тогда мы молимся к Богу и взываем Его со словами: «Умилосердись, Господи, надо мною, спаси мою душу и прости мне всю мою вину и все мои грехи». И если это молитва, это раскаяние, это покаяние ведут к обращению к Богу, тогда приходит мир Божий в наше сердце, радость Божия в наше сердце. Не просто мы принимаем какую-то новую веру, но как написано в Иоанна Евангелии, в первой главе, сколько же из них приняли Его, тем Он дал власть быть чадами Божьими, то есть тем, которые уверовали во имя Его. Мы не нуждаемся в каком-то формуле благочестия. Мы нуждаемся в Боге. Мы не должны принять какое-то христианство. Мы должны принять Христа. Если мы это поняли, тогда мы находимся на правильном пути и можем нашу связь, соединение с Богом, иметь. Я хочу еще читать из Римлянам 4 главы, 23 стих. Но написано не только ради Него, что Ему вменилось, но и ради нас, ибо и нам должно вмениться, нам, верующим в Того, кто воскресил из мертвых нашего Господа Иисуса, Его, кто за наши преступления был предан смерти и ради нашего оправдания был воскрешен. Здесь мы имеем Божие дело искупительное во Христе. Не христианское учение какое-то, не какая-то христианская традиция, не христианская церковь, не какие-то принципы христианские. Нет, но Иисус Христос. Нет другого имени, действительно, чтобы было дано под небом людям, нету другого имени, через которое мы бы могли бы получить вечную жизнь. В нем искупление было дано людям от Бога. И я читаю из 2 Коринфянам послания, еще 2 Коринфянам, 5 глава, 17 стих и ниже. «Итак, если кто пребывает во Христе, то он новое творение. Старое прошло, смотри, новое возникло. Все же это есть дело Бога, который через Христа примирил нас с Собою и передал нам служение примирения». Представьте себе, Он передал нам служение примирения. Если мы Богу служим, если мы проповедуем Слово Божие, тогда мы должны указывать на примирение Бога с человечеством. Иначе мы проповедуем мимо Христа и вели людей мимо Христа. И Он ведь был Тот, Который возопил или воскликнул: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я хочу оживить вас, дать вам мир душам вашим». 19 стих. «Ибо Бог был во Христе и примирил с Собою мир, не вменяя им преступлений их, и вложил в нас слово примирения». И этого еще недостаточно. Апостол еще один шаг дальше делает. «Итак мы говорим ради Христа, как посланники Его, Ибо Бог призывает через нас. Мы просим ради Христа, примиритесь с Богом. Ибо Он сделал того, кто не знал греха, грехом за нас, чтобы мы в нем стали Божьей праведностью. Это есть Евангелие. Это есть благая весть. Бог больше не засчитывает нам ничего. Есть, конечно, люди, которые ничего плохого не сделали во всей своей жизни. Но, знаете, когда они говорят, что «я никого не убил, не ограбил банк, я ничего плохого не сделал, что Бог хочет от меня?» С этого начинается. Дорогие, нужно ясно сказать, и вы будете мне благодарны, что это происходит. Каждый человек, который в этот мир рождается, он рождается отлученным от Бога в этот земной мир. Природное рождение есть рождение во грехах и преступлениях. И потому написано в Евангелии от Иоанна, написано там, не удивляйся всему, что я сказал вам, что вам должно родиться свыше. Вам должно родиться свыше, иначе никто не увидит Царство Божие. Кто рожден от плоти, есть плоть, а плоть и кровь не могут наследовать Царство Божьего. Что же рождается от Духа, то есть Дух. Так что каждый человек, кто бы он ни был, пусть даже прадед был верующим человеком, даже был пророком твой прадед, и мать была святая, и отец был святым. Рождение у каждого человека происходит, который рождается на этой земле, происходит одинаковым образом. У Бога нету различия. Все рождены во грехе и заключены под неверие, чтобы мог Бог умилосердиться над всеми. И только тот, кто действительно понимает, что он потерян, что он отлучен от Бога, только тот поймет, почему Иисус Христос, Сын Божий, на кресте на Голгофе возопил, умирая: «Мой Боже, мой Бог, почему Ты оставил меня?» Там Он Твое место и мое место, Твою вину и мою вину, наше отлучение от Бога на Себя взял. Он занял наше место, умер за Тебя и за меня. Проклятие, которое должно было пасть на нас, пало на Него. И поэтому Он для нас и за нас это сделал и поистине возопил. На основании истинного слова возопил: «Боже мой, почему Ты оставил меня?» Мы были, которые были отлучены от Бога, оставлены Богом. Я знаю только одно. Через грех люди духовно мертвы. И есть столько религиозного движения, столько религиозных программ, чтобы они были заняты. Главное, чтобы были заняты, чтобы не задумывались. И возвещение у них всегда так, чтобы совесть не касалась их. Человек остается всегда ветхим, еще его укрепляют в его мыслях. Он ведь ходит в церковь иногда, он находится в хоре в каком-то кружке братьев, кружке сестер, там же все кружки и хоры, и все, что там только нету. Христианские профсоюзы, все христианское. Нет, это неправильно, дорогие. Я не смеюсь над этим, это скорбит мое сердце, Я вижу ложь во всех сферах, обман. И потом у гроба еще говорят, Богу было угодно нашего брата взять во славу. А этот брат вообще не хотел к Богу. Он вообще ни с Богом ничего не хотел иметь общего. Этот обман кричит до небес. Дорогие, пусть Господь дарует милость, чтобы примирение во Христе снова проповедовалось, чтобы люди поимели возможность Его лично пережить, личное переживание с Богом сделать. Исаия, 53 глава, это ведь глава, которая говорит нам о мучительном пути нашего Господа через Гефсиманию на Голгофу. Здесь, в последних стихах 52 главы, Исаия 52 глава, последние стихи. Со стиха 13. «Хорошо знаете, слуга мой будет иметь успех, он будет вознесен и возвышен и величественно стоять, как многие ужасались о тебе, ибо так обезображен, не похож больше на человека был вид его, и образ его не похож больше на образ детей человеческих». Так он приведет в изумление многие народы, и цари закроют о нем уста свои, ибо чего им никогда не рассказывали, то видят они, и о чем никогда они ничего не слышали, то замечают они. Кто же поверил нашему возвещению, и кому открылась рука Господня? Я прочитаю еще 4 стих 53 главы. «Но это были наши болезни, которые Он понес, и наши боли Он возложил на Себя, в то время как мы считали, но это были наши болезни, которые Он понес, и наши боли Он возложил на Себя, в то время как мы считали Его наказуемым, побиваемым и мучимым Богом. И все же Он был изранен за преступления наши и избиваем за провинности наши. Наказание было возложено на Него к миру нашему, и ранами Его мы исцелились». Можно было бы эту главу всю читать. Я читаю еще стих 10. «Но Господу было угодно поразить его болезнью, когда же он жизнь свою отдаст в умилостивление, то он увидит семя, и будет жить долгие дни, и воля Господня будет возрастать через него». Возлюбленные, все другие, которые уже были названы ранее мною известными религиозниками, они живут в радости и в славе. Я думаю, Будда это был, которого на 12 частей его плоть после смерти рассекли, и все хотели одну часть от него иметь, его поклонники. Но никто из них, этих религиозных, известных, никто не дал обетования. Никто не воскрес из мертвых. Их взяла смерть, и дьявол забрал их. Но мы имеем здесь одного, который умер за всех нас. Он, его поразило жало смерти. И так мы читаем в первом обетовании, в Бытие, мы читаем там о семени жены и о семени змея. И написано, «Он будет тебя жалить в пяту, а ты ему раздавишь голову». И поэтому Павел мог сказать коринфянам, писать так, «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарность Богу, который нам даровал победу через Иисуса Христа, нашего Господа, не какой-то основатель религии, Но Господь славы, Он стал человеком, Он стал слугою для нас, и наше место занял. Он стал во всем подобным нам. Он пил и ел, Он уставал и спал. Он по признакам был найден как человек. И люди говорили: мы знаем Его, мы знаем Его мать, знаем Его братьев, знаем Его сестер, живут же они все среди нас. А наш Господь когда-то воскликнул в толпу людей: «Кто есть Матерь Моя? Кто есть братья Мои? Кто есть сестры Мои?» И дает тут же ответ: «Все, которые волю Отца Моего Небесного исполняют, то есть Моя Матерь, то есть Мои братья и то есть Мои сестры». Возлюбленный, речь идет не о религии, не о новой вероисповедании, не об изменении веры. Нет, речь идет о том, чтобы мы могли принять с Богом соединение, общение с Ним, чтобы примирение, которое во Христе произошло, чтобы мы приняли это, чтобы этот завет мы приняли, который был в крови Сына Божьего заключен с нами, чтобы мы стали детьми, детьми Нового Завета, чтобы мы могли пережить Бога, чтобы мы могли пережить рождение свыше для живой надежды. И потом, когда наше время придет к концу на этой земле, чтобы мы были уверены, убеждены в том, что мы переходим от веры к видению. Если я сейчас сегодня спросил бы, кто, сколько из здесь присутствующих действительно получили убеждение в вере, что вы стали собственностью Господа, что вы пережили Бога, что вы нашли мир с Ним и уверенность приобрели, что вам прощены все грехи, вы пережили это прощение. Мы в Псалме 103 читаем: «Тот, который прощает тебе все твои беззакония и исцеляет все твои болезни». Бог есть добрый Бог. Он не хотел, чтобы человечество было отлучено от Него и было потеряно. Он хотел, чтобы человечество было примирено с Ним и жило с Ним вечно. Поэтому мы возвещаем примирение с Богом через Иисуса Христа, нашего Господа. Другие, как я уже говорил, они укоряют нас в том, что мы не только в Бога верим, но еще в кого-то верим. Я лично слышал, люди говорили: вы не только верите в единого Бога, вы еще верите в Иисуса Христа. Позвольте мне это объяснить. Только тот, кто действительно от всего сердца верит в Иисуса Христа, тот верит действительно в Бога. И я скажу вас, почему я так сказал, что где-то есть Бог, такой он или другой в представлениях людей, в это верят многие. Но что Бог для нашего искупления во Христе Иисусе открылся, в это верит малое число. И как раз-таки об этом идет речь. Бог ведь не как Отец стал нашим Спасителем, но в Сыне. И поэтому написано: кто верит в Сына Божьего, тот имеет жизнь вечную. Нужно просто обращать внимание, почему Бог открыл себя так. Сегодня все религии могут сказать: Бог есть нас всех Отец, но только те Бога имеют как Отца, которые через Иисуса Христа, Сына Божьего, были рождены свыше для живой надежды. Другие нет. У них Отец земной есть, но нет небесного Отца. Только тот, кто через Духа Божьего действительно был порожден, произведен через веру в Иисуса Христа и через им произведенное искупление и прощение. Только такой человек имеет возможность приобрести искупление и вечную жизнь. Мы живем в обманчивое время. Все хотят делать кого-то святыми. Папа Римский хочет скоро всю землю сделать святыми всех, и все идет в погибель. Есть только один, которому мы можем поверить и довериться ему. И это есть Иисус Христос, наш Господь. И кто имеет Его, тот имеет Бога. Кто Его не имеет, тот не имеет Бога. Это действительно так. Может быть, для некоторых в данный момент это непонятно, но посмотрите, давайте я спрошу вас, кто из нас знал бы, кто есть Бог, что Он есть, если бы Бог лично не открылся бы в Иисусе Христе, тогда мы бы это, как Павел, помните, в Ареопаге у греков, он нашел там памятник неизвестному Богу. Мы бы точно так же бы знали, что есть Бог, но кто Он и что Он, не знали бы. Но во Христе Иисусе Бог открыл Себя. Он свою волю возвестил. И поэтому Он мог сказать, «Кто Меня видит, тот видит Отца. Я и Отец одно». Одно — это есть откровение Бога в Духе, в небесах. Другое — есть откровение того же самого Бога во плоти здесь на земле. Так оно должно было быть. Слово должно было стать плотью. Иоанна 1 глава, 1 стих. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас». Возлюбленные, мы не можем за это короткое время войти во все эти глубины Слова Божьего, но только одно хотим достичь сегодня, чтобы мы все были пробуждены, чтобы нас из сна подняли бы, чтобы мы сегодня исследовали Писание, чтобы мы Бога просили о том, чтобы Он нам сам открылся и свою волю открыл бы нам. Давайте мы подведем итог, о чем сегодня на этом месте мы говорили. Речь идет о том, что мы от Бога получили обзор полный, в какое время мы живем, чтобы мы получили от Бога уверенность в том, что Он, какие обетования Он дал в Своем Слове, и то, что мы, как люди, волю Божию для нас, для этой земной жизни и для вечности распознали в этом Его волю и Его просили бы дать нам силу, чтобы мы оставались в Его воле, нашлись бы в Его воле. И помните Матфея 7 глава, 21 стих. «Многие в тот день, — сказал Господь, — придут ко Мне и скажут, — Господь, Господь, не Твоим ли именем мы делали великие чудеса и знамения, пророчествовали и так далее?» И что Господь отвечает им? Он говорит, «Отойдите от Меня, все делающие беззаконие, Я никогда не знал вас». Бог желает из нас сделать таких людей, которые бы с Ним были примирены, которые имеют как отношение детей к Отцу, которые стали не только человеческими детьми, но Божьими детьми. И потом дальше, чтобы мы стали такими людьми, которые бы верили Его обетованиям, были осведомлены Его обетованиями. Мы сегодня живем, мы должны знать, о чем идет сегодня речь. И это мы можем знать, когда мы соответствующее обетование на наше время находим в Слове Божьем. И тогда мы имеем нужную ориентацию, в которой мы нуждаемся. Тогда мы уже не будем гоняться за всякими ветрами учений всяких, но мы будем иметь твердое основание в Слове Божьем. Пред Богом займем это твердое состояние, и таким образом Он приведет нас к завершению. И очень уверенно и с убеждением мы можем сказать на основании авторитета Слова Божьего, что мы сейчас живем в конце конечного времени, и что день Господень, что день милостивый подходит к концу, благодатное время подходит к концу, и последние, как обгоревшие поленья, вырываются из огня и будут вырваны из огня, чтобы число наполнилось, и Господь мог прийти. Аминь.